По красоте.
Всем привет, это подкаст «По красоте» от клиники ДГА, и с вами ведущий Алексей Синяков, отекший, и восхитительная Юлия Жемчук. Юлия, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня, Юлия, к вам вопрос. Вот после пластической операции, как долго держится синяк? От чего зависит выраженность отеков? Когда начинать работу с рубцами? Вот можете мне ответить?
Я вряд ли отвечу на все эти очень волнующие вопросы, наверное,
да, меня волнующие. Ну, а кто может ответить?
У нас сегодня в гостях пластический хирург, врач-косметолог, кандидат медицинских наук Елизавета Борисовна Монашева.
Здравствуйте, Елизавета Борисовна.
Здравствуйте.
У меня сразу первый вопрос к вам. А каким образом вы вот в вашем в таком юном возрасте ухитрились уже стать кандидатом медицинских наук? Это как вышло?
Мы очень старались. На самом деле, это, собственно, секреты пластической хирургии. Мой возраст не столь юн, как кажется на первый взгляд. Вот. Ну да, действительно.
Много старались.
Много старались.
Много потратили времени, много старались.
Не, ну правда, просто это предмет моего искреннего восхищения.
Да, спасибо. Это на самом деле, на вопрос, меняет ли это что-то в жизни, нет, не меняет. Добавляется 3 буквы на бейджике. Ну, в моем случае, по крайней мере.
Елизавета Борисовна, сегодня мы с вами говорим о реабилитации после пластических операций. Скажите мне, пожалуйста, в чем выражается реабилитация после пластической операции?
Ну, если говорить про определение реабилитации, это комплекс процедур, который направлен на скорейшее восстановление наших пациентов, будь то после пластической операции, будь то после косметологии. Угу. Часто пациенты думают, что это исключительно послеоперационная история.
Я так думал. То есть это вот, ну, просто период после операции, нет?
Нет, на самом деле, собственно, это изменения, которые происходят с организмом после травмы, да, после нашей пластической операции, и мы дальше должны как-то нашему макроорганизму помочь из этого выйти. Вот реабилитация, она ускоряет этот процесс. Но грамотная реабилитация, она начинается не после операции, она начинается еще до операции, в подготовительном этапе, когда мы готовим наш организм к травме. Вот, когда мы подходим подготовленные к манипуляции, будь то операция, будь то какая-то деструктивная, например, лазерная шлифовка и прочие косметологические процедуры. Мы подготовили, например, кожу, а дальше она гораздо быстрее после восстанавливается. Это помогает нам с минимальными потерями времени, у нас максимально быстрая социальная адаптация, вернуть пациента в обычный ритм жизни. А это самое главное.
А к чему вообще должен быть готов пациент вот в этот послеоперационный период?
Ну, на самом деле, если мы говорим про послеоперационную историю, все пациенты уже знают, что у них будут синяки, будут отеки, и они приходят психологически готовы к этому. А вот что касается косметологии, часто мы слышим: доктор, можно без синяков и без отеков. Какова вероятность того, что у меня их не будет? Я говорю, ну, синяков 50 на 50. Может, будет, а может и не будет, потому что, да, сосуд, наше лицо, это, в принципе, сгусток сосудов. Вот, поэтому как повезет, положа руку на сердце.
Это можно вот так вот пациенту сказать? Ну, знаешь, ну, как повезет.
Ну, это действительно, как повезет, наверное, ну, своим пациентам, которые уже, да, регулярно к нам ходят. Да, я могу себе позволить так сказать тем, кого я вижу первый раз. Конечно, мы более деликатно об этом говорим, но, тем не менее, смысл такой. Синяк может быть, может не быть. Я не могу гарантировать, что во время инъекционной процедуры у пациента не будет синяка. Точно так же, как и после пластической операции, синяк может быть, а может не быть. У кого-то гематомы более выражены.
Может не быть синяка после пластической
операции?
Может
не быть. Как ни странно, чем, например, мы выполняем глубже отслойку, тем меньше вероятность того, что, особенно в раннем послеоперационном периоде, пациент заметит синяк. Более в отдаленный период он может заметить какую-то желтизну, синеву, потому что синяк, гематома из глубины поднимается наружу. Вот. А если это поверхностная отслойка, то он сразу после операции видит действительно какие-то, да, гематомы на своей поверхности кожи или тела. Это мы говорим не только про лицо, но в целом про операции на теле, про липосацию, про какие-то подтяжки, бодилифты и так далее.
Вот вы упомянули про подготовку к пластической операции. В чем она заключается? Для меня пока что это звучит, ну, не пить алкоголь перед процедурой, не есть жирное, там острое, и вот все. Больше об этом я ничего не знаю.
Перечислили варианты ЗОЖа, да, одну из частей его. Вот. Но на самом деле, в зависимости от того, какой объем операции у нас планируется, да, будет ли отслойка, какая будет отслойка. Например, мы можем пациентов порекомендовать поход в барокамеру, потому что это методика, да, которая используется уже долгие годы, в том числе там, в подводном флоте, как реабилитационные какие-то мероприятия. В нашем случае это тоже хорошее подспорье, потому что, скажем так, сеансы барокамеры, они делятся на подготовительные, когда пациент на минимальном давлении находится вот в этой вот, да, условно, капсуле, потом давление повышается, 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 выходит на максимальное. И вот если мы до операции пройдем эти подготовительные этапы, да, когда давление парциальное кислорода ниже, то уже после операции мы можем сразу пойти в барокамеру и выйти на максимальные показатели вот этого давления, да, в частности, это две атмосферы барокамеры, которые мы направляем наших пациентов, максимальное давление – это 2 атмосферы, где он уже в полной мере может получить вот этот вот эффект гипероксигенации, насыщения организма кислородом. И далее это очень полезно, да, хорошая трофика тканей, они быстрее восстанавливаются. Если вдруг мы, например, выполняем реконструктивные операции, когда пересаживаем какие-то лоскуты, перемещаем, это кардинально, это критично важно, чтобы ткани хорошо кровоснабжались и оксигенировались. И вот тут барокамера – это такая палочка-выручалочка. Если пациентов после эстетики мы, например, говорим, что вы можете сходить, было бы хорошо сходить, то этим пациентам, конечно, вам обязательно нужно сходить, потому что это гарантия в том числе того, что у нас ложка приживется и будет хорошо себя чувствовать.
А где-то у нас такие барокамеры?
Слушайте, ну...
Так как будто это вот как солярий, там на каждом углу эти
барокамеры. Ну, к сожалению, так говорят, было в Советском Союзе, я не знаю, не застала. А вот, но говорят, их было очень много. Сейчас, к несчастью, их не так много. Есть барокамера отделения в больнице МЧС. Есть барокамера, с которой мы сотрудничаем, это центр IOXI. Что приятно, там наши коллеги, они всегда очень коллегиальны, мы всегда можем позвонить, посоветоваться, они нам советуют, какие-то дают, мы им что-то советуем, если, например, пациенты, да, пусть даже из другой клиники пластической хирургии, какие-то сложности, всегда обсуждаем. Собственно, коллегиальность в медицине – это наше все. Несмотря на то, что у нас эстетическая медицина, но тем не менее мы всегда, прежде всего, работаем в интересах пациента. Да, и считаю, что мы тоже медицина. Пусть и эстетическая, но тоже помогаем людям.
А скажите, пожалуйста, от чего в глобальном смысле зависит тяжесть или, наоборот, ну, вот легкость реабилитационного периода?
Ну, на самом деле, тут многофакторная история. Если мы говорим про хирургию, например, косметологический анамнез пациента, косметологическая история пациента, да, какое количество филлеров у него было введено, например, в ткани. Филлеры он задерживает воду, и если он есть в тканях, то после операции они будут дольше задерживать воду. Мы об этом предупреждаем
наших пациентов. То есть отек будет держаться дольше.
Отек будет держаться дольше, да, именно так. Если у пациента, например, когда мы делаем подтяжку лица, до этого было большое количество аппаратных процедур, мы тоже говорим о том, что ваша операция будет чуть дольше, потому что там будут измененные ткани, это больше похоже на вторичную подтяжку лица, когда мы, например, делаем пластику, подтяжку нижних 2/3 лица и шеи, и пациент говорит, что у меня было много процедур ультразвукового лифтинга, это, например, Альтера, Ультраформер, Лифтера и прочее аппаратные методики. Это не является ни в коем случае противопоказанием к хирургическому вмешательству. Многие пациенты говорят, что ой, я вот боюсь, что мне нельзя. Нет, это не так. Мы действительно можем спокойно абсолютно оперировать, но мы говорим о том, что операция будет идти более длительное время. Вот. И в послеоперационном периоде, да, вы тоже можете чуть дольше отекать, потому что лимфатический отток у таких пациентов, он тоже чуть хуже.
А если сначала как-то подготовиться, не знаю, там, можно убрать филлеры вот перед операцией? Или
да,
там...
и часто мы именно так и рекомендуем нашим пациентам. Но, к сожалению, мы сейчас уже знаем об этом. Еще лет 10 назад говорили о том, что филлеры полностью рассасываются гиалуроновой кислотой. На самом деле это не так, а мы это видим каждый день, смотря в телевизор, работая эндоскопом, либо смотря в рану и видя там остатки гиалуроновой кислоты, гидроксиапатита кальция, например, да, таким белесоватым озером. Вот часто молодые хирурги удивляются, что это такое, что непонятная это? Субстанция в тканях. Ну, это просто гидроксиапатит кальция, либо просто там гиалуроновая кислота. Вот она имеет определенный характерный вид. Вот. И несмотря на то, что пациент, например, как они говорят, я расколол лангидазу, доктор, у меня тут ничего нет в тканях, мы все равно знаем, что там, скорее всего, что-то есть. Полностью убрать вот в ноль ее практически невозможно. Собственно, качество гиалуроновой кислоты определяется ее степенью очистки, а степень очистки определяет возможность ее бесследного рассасывания. Да, и цена гиалуронки зависит от этого. Поэтому чем качественнее гиалуронка, тем больше вероятность того, что мы можем ее полностью убрать.
Вот. Но или как... можно будет обойтись без удаления. Да?
Или обойтись без удаления, да, потому что она в том числе тоже потихонечку рассасывается. Угу. Тут очень важно, например, когда мы добавляем объемы, например, делаем контурную пластику подбородка филлером, мы увеличиваем его проекцию. Потом, если пациент готовится, да, к имплантации подбородка, нам нужно понимать, какой подбородок подобрать, какой имплант подобрать, потому что если филлер есть, он имеет определенные тоже объемы, мы поставим имплант меньше, филлер потихонечку будет рассасываться, подбородок будет уходить. Вот. И вот тут очень важно тот момент, да, когда принципиально убрать гиалуронку. Если мы говорим, например, про среднюю треть лица, да, здесь мы оговариваем с пациентами, когда, сколько, в каком объеме. Часто бывает, что пациенты говорят, доктор, у меня ничего нет в лице, ничего не делал. Вот, ты идешь на операцию, видишь там много гиалуронки, и на вопрос, так вот, а вот вы же говорили, что там ничего нет. Так это же было, когда да. Полтора года назад,
один
она уже все рассосалась, да, один разок, там 8 миллилитров, ну, бывает. Я уже забыл про это. Вот. Но, тем не менее, ткани помнят. Да? И после мы будем видеть определенные моменты отечности. Мы говорим, ну, все хорошо, но вы будете дольше отекать. Вот если в норме отеки, например, надкостницы сохраняются до 8 месяцев, причем это пациентов часто пугает, но мы объясняем, что это не те отеки, которые вот видны окружающим. Да? Это...
Нет, это где-то в глубине.
Те отеки, которые видны нам, врачам, когда мы проводим осмотр, те отеки, которые может чувствовать пациент, особенно с утра какое-то небольшое ощущение дискомфорта, вот окружающим они ни в коем случае не видны. Ну и в целом мы ориентируем наших пациентов на то, что вот такие вот явные отеки, явные гематомы, синяки к двум неделям становится значимо лучше, к месяцу их практически нет на лице. То есть он абсолютно полностью социально активен уже, ведет обычный образ жизни.
А есть какие-то специальные... обязательные, скажем так, реабилитационные процедуры после операции, которые позволяют восстановиться быстрее, ну, их всем советуют.
Ну, смотрите, реабилитация – это такая история, которую нельзя сказать, что она обязательна. Да? Организм, безусловно, сам будет восстанавливаться, несмотря на то, что работаем мы с ними или не работаем, ускоряем процесс реабилитации или нет. Вот. Но все-таки так как наша хирургия – это не урогентная хирургия, не экстренная хирургия, она там не направлена на спасение жизни, это плановая хирургия. К плановой хирургии нужно и подходить подготовленными, и выходить из нее тоже под контроль. Вот. Поэтому мы настоятельно рекомендуем нашим пациентам всегда процедуры, направленные на снижение отека, на ускорение рассасывания гематом. Почему это принципиально важно? Потому что нахождение излившейся из сосуда крови в ткани, да, так называемая гемосидериновая имбибиция тканей, она в том числе может способствовать и присоединению пигментации в этой зоне. И если с синяками гематомами мы знаем, если что, как справиться. Есть сосудистые лазеры, есть фотосистемы. То пигментация – это, пожалуй, самый сложный, один из самых сложных вопросов косметологии. Как сделать так, чтобы появившаяся пигментация, когда мы ее убрали, не появилась вновь. Вот. И вот тут всегда проще профилактировать, чем потом лечить. Вот здесь абсолютно та же самая история. Мы максимально стараемся быстро поработать вот с этими гематомами, чтобы профилактировать появление пигмента. Именно поэтому мы рекомендуем пациентам пользоваться фотозащитой. Это обязательная рекомендация после пластики. Это не напрямую реабилитация, это, по сути, можно назвать опосредованным назначением, которое профилактирует появление каких-либо осложнений после наших вмешательств. И, собственно, вся реабилитация как раз направлена на то, чтобы снизить вероятность этих осложнений в том числе.
Я так понимаю, все эти процедуры влияют также на скорость восстановления, а есть какие-то процедуры, которые влияют на сам результат операции? Не знаю, может быть, если ходить на массаж после там какого-нибудь липофилинга, то фигура будет лучше.
Вот смотрите. Усилить эффект.
Ну да.
Потенцировать, назовем его.
Потенцировать.
Потенцировать эффект.
Вот, да, Елизавета Борисовна, там вы когда рассказываете о чем-то, половину слов мы не понимаем, усиленно киваем, но все равно очень интересно.
Ну, если что, вы меня спрашиваете, я буду рассказывать поподробнее. Нет, на самом деле, смотря про какую операцию мы говорим. Если мы говорим про пластику лица, то, скажем так, большинство разумных реабилитационных процедур никоим образом не повлияет на нашу операцию в худшую сторону, но может ее улучшить. Например, ботулинотерапия. Если мы видим какую-то асимметрию в мимике на нашем лице и вовремя назначаем препараты, да, ботулотоксина для коррекции этих изменений, мы можем, например, нивелировать вот эту асимметрию и сократить ее длительность. А далее наша лицевая маска устроена таким образом. Сейчас попытаюсь объяснить просто.
Спасибо.
Все наши мышцы на лице – это друзья. Есть мышцы-друзья, в смысле, это единая система. Есть мышцы-друзья, есть мышцы-враги. Вот. И вот когда один друг не дорабатывает, другие друзья начинают работать за него. И мы видим перекосы, перетягивание угла рта в одну сторону и так далее. Вот. И вот если одного друга расслабить, тот, который начал работать за другого друга, вот расслабленный друг говорит, за меня не работают, мне нужно начинать включаться в работу. И таким образом мы стимулируем условно, мы назовем условно больную сторону для того, чтобы она начинала работать. И таким образом вот эта современная реабилитация, там еще лет 10-15 назад мы об этом не знали, не потому что не хотели этого делать и не делали, а потому что просто не знали. Вот. Сейчас мы об этом уже знаем, и уже есть множество исследования, которые говорят о том, что чем раньше мы начнем такую терапию, тем лучше будет клинический эффект, и тем быстрее пациент реабилитируется. Вот. Это один вариант. Другой вариант, когда мы, например, говорим про тело. Здесь, наоборот, очень важно, чтобы мы максимально уменьшали вот этот период отечности, потому что наша кожа, наша задача ее максимально сократить, например, после липосации, чтобы так называемый кожно-жировой лоскут сократился. А если у нас есть отек, этот кожно-жировой лоскут отечный, он растянутый, да, и вот этот вот эффект от сокращения, он будет снижаться. Вот, таким образом, массажи, там вариант вакуумного, да, массажа, опять же, грамотного, он как раз хорошо раздренирует наши лоскуты, и они раз лучше сокращаются, пациент быстрее получает желаемую форму. Вот, если мы говорим про липофилинги, то здесь наша задача в первую очередь, чтобы жир прижился. Да, и если мы делаем какой-то агрессивный массаж, мы, наоборот, ухудшаем результаты липофилинга. Поэтому здесь очень важна именно грамотная реабилитация пациента, потому что реабилитация может нам как помочь, да, так и, к сожалению, навредить, если мы что-то делаем не так, либо нет понимания у доктора, который занимается реабилитацией, а что было там с пациентом на операции. Вот, в идеале, скажем так, чтобы врач, который назначает реабилитационные манипуляции, побыл в операционной, посмотрел, да, как делаются те или иные операции, что там отслаивается, что перемещается, и после этого уже назначал свои процедуры. Это самый идеальный вариант. Это позволит доктору подобрать именно нужную схему, нужное, да, понимание для работы. Почему очень важно, например, что если косметолог направляет своего постоянного пациента пластическому хирургу, чтобы между ними была потом связь. Что пластический хирург сделал на операции, чтобы косметолог, реабилитируя своего пациента, делал именно то, что нам поможет, а не то, что навредит. Это вот оптимальный вариант. Почему очень важно, да, очень хорошо, когда и пластическая хирургия, и косметология находятся в одной клинике. Мы всегда можем скооперироваться с коллегами и подобрать оптимальную программу.
А скажите, пожалуйста, после какой операции восстановление самое сложное и продолжительное?
Ну, на самом деле, как это ни странно звучит, вот из моего опыта, если мы говорим про болевые ощущения, все почему-то думают, что это лицо, это нос, на самом деле чаще всего это уши, потому что надкосница, она очень чувствительна, она очень богата и иннервирована, и любые какие-то манипуляции с ней, они болезненные. Это ребра, да, например, там, более, создание более тонкой талии в том числе. Да, это тоже очень болезненные манипуляции, потому что там тоже
потому
много...
Кость, да?
Кость, надкостница, угу. Опять же, да, там тоже богатая иннервация, и все вытекающие моменты. Большие объемы на теле, липосации, да, опять же, это тоже большая обширная травма. Внешне как бы кожа целая, но мы понимаем, что внутри там большая-большая обширная рана. Вот. И часто доктора, кто именно специализируется на этом, они выбирают либо верхняя половина тела, да, это плечи, это руки, это живот, это спина, ноги остаются нетронутыми. Либо это торс, живот и нижняя часть тела, чтобы хотя бы руки были не травмированы, чтобы пациент мог хоть как-то функционировать комфортно. Вот, если мы говорим про ринопластику, про операции фейслифтинга, то они достаточно легко переносятся пациентами, часто они сами удивляются, этому, я думала, будет хуже. Да, особенно, когда вот первые, вторые, третьи сутки прошли, когда максимальный отек ушел, дальше им становится значимо легче. Я не говорю, что я думал, будет хуже. И выгляжу вроде бы так ничего. Вот. А тело, конечно, травма больше, она именно с точки зрения вот этих ощущений более сложна для пациента.
А вот по телу разве компрессионное белье не спасает вот от этих ощущений? Или оно вообще не для этого?
Компрессионное белье в том числе, но мы сдавили снаружи наши мягкие ткани, уменьшили отек. Уменьшили отек, уменьшили болезненность. Да? Но компрессионное белье в том числе, одно из первых его задач – это формирование хорошего плоскостного рубца внутри ткани. Собственно, липосация, да, многие думают, что это просто механически убрать объем жира и все. На самом деле нет, липосации – это история про то, что мы отслаиваем кожно-жировой лоскут, за счет этого он сокращается. Мы убираем объем, безусловно, но на месте вот этой вот плоскости отслойки конюлей формируется рубец, который тоже прижимает лоскут, который тоже отвечает в том числе за формирование контуров. И вот если пациент не соблюдает рекомендации и не носит компрессионное белье, мы это видим, потому что у него долго сохраняются отеки, вот, плохо формируется вот этот плоскостной рубец, плохо садится, да, такое, ну, местечковое слово, но тем не менее мы его используем, плохо садится вот этот вот результат. Вот. Когда с пациентами начинаешь объяснять, разговаривать, почему именно оно нам нужно, ну, обычно люди слышат и начинают прислушиваться к твоим рекомендациям.
То есть это получается... Не получится прийти к доктору и сказать, да, я ношу белье.
Но чаще всего это видно. Чаще всего это видно, конечно, видно по отеку.
Компрессионное белье, вот, да, все вот это вот просто на меня сползет вниз. Да?
Ну, оно будет отекать, оно, конечно, не упадет и не рухнет. Вот. Но вы будете гораздо дольше реабилитироваться, вот, и результат может быть хуже, чем мы планировали.
Для меня, на самом для меня на самом деле очень удивительно, что операция на ушах такая одна из самых некомфортных, потому что, мне кажется, одно время особенно была мода на то, чтобы не быть, ну, как бы лопоухи не ценились. Вот, и была целая мода, мне кажется, многие мамы ждали, когда девочки хоть чуть-чуть подрастут, чтобы тащить их к хирургу, и им там эти уши обратно пришивали. Вот.
И, по-моему, же даже это отопластика называется, да?
Отопластика, да.
Она же, по-моему, даже делается под местные анестезией.
Да, да, она делается, казалось, под местной анестезией.
Не очень сложная операция.
Операция действительно несложная, но по болевым ощущениям, да, именно по ним, она одна из самых неприятных. Больше всего, скажем так, вот таких вот дискомфортных ощущений, потому что там еще носим повязочку, ушки прижаты. Вот, да, и это все характеризуется вот такими вот неприятными болезненными ощущениями, которыми пациента, конечно, мучают. Вот. А, например, ринопластика, ну да, есть отек. Вот. Но если сделали остеотомию, это пересекли носовые кости или там кости верхней челюсти, ну да, она может поболеть там. Обычно это день, два, три. Но дальше, когда отек начинает потихоньку уменьшаться, это все достаточно комфортно.
А потому что перестает давить на это место, да?
Да, именно так. Почему мы максимально боремся с отеком? Потому что в том числе именно из-за него болевые ощущения присутствуют, они нарастают, потому что начинает распирать. Вот. Ну, тут, скажем так, несколько моментов. Мы боремся с отеком, потому что, например, если после ринопластики начинает распирать, то ту конструкцию, которую мы собрали внутри, ее может сместить тем или иным образом. Почему мы носим гипс? Не потому, что мы там что-то сломали. Часто мы накладываем гипс, гипсовую маску на нос пациента, да, даже когда мы сделали кончик носа, и кости вообще не задействованы в операции. Но для того, чтобы вот этот отек не сместил нашу конструкцию, которую мы там собрали, мы ее вот этой гипсовой лангеткой прижимаем, и отек уже не такой сильный. Вот, собственно, в том числе гипсовые лангеты – это тоже реабилитация, да, как компрессионное белье. Но только оно может быть разных видов. Многие об этом не задумываются, но это в том числе так.
А отек как-то замешан вот в этой ощущениях после операции? Знаете, многие пациенты отмечают, что в оперируемой зоне теряется чувствительность. Это из-за отека или по каким-то другим причинам?
Еще вообще-то это довольно страшно. То есть у тебя чувствительность потерялась, и ты не понимаешь, восстановится оно, не восстановится.
Открою секрет. Мы тоже иногда не понимаем, восстановится это или не восстановится. Да? В 90% случаев это восстанавливается, но бывает, к сожалению, небольшой процент, когда она восстанавливается не в полной степени, не так, как нам хотелось бы. Ну, тут несколько причин. Если мы говорим про нарушение чувствительности, которое связано с отеком, это всегда транзиторная, временная история, и она точно пройдет. Если мы говорим о нарушении чувствительности, которое связано с повреждением, прямым повреждением чувствительной иннервации, да, это немножко другая история, прогностически менее хорошая, потому что она восстанавливается гораздо дольше.
Но все-таки восстанавливается.
Чаще всего да, скажем так. Вот, потому что мы все-таки, делая наши пластические операции, думаем о том, чтобы максимально сохранить в том числе и чувствительную иннервацию. Никто там специально пучки, которые несут с собой чувствительные нервы, не пересекает. Да? Вот. И почему мы говорим пациентам, что всегда восстановится? Потому что пучок целый, отек, собственно, он как влияет на эту иннервацию? Он сдавливает вот эти вот нервные тоненькие волокна, да, провода, которые иннервируют и дают вот эти вот ощущения. Вот. Он их сдавливает, и они начинают плохо проводить по своим каналам вот этот вот, я это называю, электрический ток. Когда отек уменьшается, проводимость полностью восстанавливается, чувствительность восстанавливается. Как правило, это уже к двум неделям история, которая полностью восстанавливается, пациент чувствует себя хорошо. Если мы оперируем в тех зонах, где проходят какие-то крупные стволы чувствительных нервов, и мы выполняем манипуляции, чтобы получить, с одной стороны, вся пластическая хирургия – это разобрать и потом собрать обратно. Разобрать точки фиксации, переместить ткани и положить это все на место. А вот если не разобрали, с одной стороны, травма меньше, чувствительность, да, может вообще не нарушиться. Угу. Ну и результат тоже будет относительно посредственный. Вот. Если мы полностью разобрали, переместили, травма больше, в том числе, да, и какие-то микроволокна этих чувствительных нервов мы хотим, не хотим, надо смотреть на правде в лицо, мы повреждаем. Вот. Им нужно какое-то время на то, чтобы восстановиться. Да, мы знаем, что нервная ткань, раньше она, конечно, не восстанавливается, сейчас мы знаем, что она все-таки регенерирует, но очень медленно. Вот. Поэтому к полугоду, к году полное восстановление чувствительности может быть, но чаще всего, собственно, это 2-3 месяца, вот эти редкие случаи, когда это год.
А какие-то процедуры могут помочь вот с восстановлением?
Как правило, это не процедуры, это препараты. Мы назначаем, назначаем нейропротекторы, например, там, тёктовую кислоту в дозировке терапевтической, которая помогает трофике нервной ткани. Это барокамера. Да, мы, опять же, улучшаем оксигенацию ткани, улучшаем насыщение крови кислородом, доставку этого кислорода в ткани, в том числе и в нервные ткани. И они тоже начинают лучше себя чувствовать, тоже восстанавливаются. Вот, поэтому есть такой определенный комплекс мероприятий, который способствует различные варианты там, миостимуляции, лимфодренаж, микротоковая терапия. Все то, что в том числе уменьшает отек и способствует трофике.
Не знаю, как тебе, а я уже сегодня столько раз услышала про барокамеру, что практически записалась.
Я тоже, да.
Теперь тоже надо.
Мне очень интересно,
на всякий случай.
Говорят, что Михаил Яковлевич, это доктор, с которым мы сотрудничаем, говорит, что барокамера нужна всем, даже тем, кто не собирается на операцию.
А вот после того, как мы сходим на массаж,
а потом сразу в барокамеру.
А потом сразу в барокамеру. А совместить никак нельзя, чтобы мне делали массаж в барокамере?
Я думаю, это следующее поколение установок, когда там будет массажный стол и массажист.
Слушайте, а вот от чего зависит, как формируется рубец после операции?
И не поможет ли барокамера в этом случае?
Ну, на самом деле, рубец после операции несколько факторов. Это особенности пациента, которые мы, к сожалению, можем только предугадать, если посмотрели, у пациента много-много килоидных рубцов уже. Вот, мы задумаемся, да, стоит ли пациента брать на операцию, какая должна быть локализация разреза, потому что есть зоны, где вероятность возникновения килоида более высокая, есть зоны, где менее высокая. Вот. Собственно, качество самой пластической операции тоже немаловажный фактор, потому что если мы говорим про разрезы после смаз-подтяжки нижних двух третей лица и шеи, то здесь качество рубца послеоперационного определяется уже на этапе ушивания этой раны, фиксации лоскута. Вот, если все сделано правильно, если мы разумно иссекли кожные излишки, кажется, что их очень-очень много, на самом деле это не всегда так. Вот. Если мы удалили слишком много кожи, как бы мы потом ни старались, и что бы мы ни делали, рубец растянется настолько, насколько нужно нашим тканям, не настолько, насколько бы нам хотелось. Собственно, пластические хирурги определяют качество выполненной подтяжки лица не по там, четкому шейно-подбородочному углу и идеальному контуру шеи, а по качеству послеоперационного рубца и по положению мочки уха. Потому что если мочка уха уезжает вниз, это тут же огрехи фиксации. Вот. И, к сожалению, как это исправить, пациенты с такой проблемой, кто столкнулся, спрашивают. Это повторная подтяжка. Да, больше какие-то там извращения, подшивание этой мочки к хрящу, к костям, еще куда-то не помогает. Наши мягкие ткани все равно располагаются так, как удобно им, вот, а не так, как нужно нам. Вот. А так, безусловно, есть определенные, опять же, реабилитационные мероприятия, которые направлены на улучшение и лечение рубца, если вдруг мы видим уже то, что пошло не так.
А мы в какой момент видим, что что-то пошло не так и неправильно рубец формируется?
Начиная с первого-второго месяца, если мы видим, что рубец начинает краснеть, начинает гипертрофироваться, то есть выступает над поверхностью кожи, мы начинаем тревожиться и лечить этот рубец. Потому что сразу после операции на операционном столе все рубцы идеальны обычно. Вот. А вот когда возникают какие-то сложности, как правило, это 2-3 месяца. Вот. И здесь мы назначаем комплекс мероприятий, например, это сосудистый лазер, лазер Вибим, который схлопывает сосуды, трофика рубца, рубцовой ткани уменьшается, рубец, он как бы так проседает. Угу. Вот. Это варианты фототерапии, опять же, направленные на схлопывание вот этих вот сосудов. Просто, опять же, аппаратная косметология, есть свои тонкости, нюансы. Один аппарат там, воздействует непосредственно селективно на другой, на гемоглобин. Да? Другой аппарат воздействует, например, на мягкие ткани путем нагревания воды в них. Вот. И, например, тот, который воздействует на гемоглобин, он селективно схлопывает только сосуды. А тот, который греет воду в мягких тканях, он действует и на сосуды, и на окружающие ткани. Да? И, собственно, мы, несмотря из того, что мы видим, мы подбираем те или иные процедуры, необходимые пациенту. Вот. Инъекции кинолога дипроспана тоже имеют место и право на существование, потому что вот те аппараты, которые я перечислила, это очень дорогостоящая история, в том числе и для пациента. Вот иногда, если это какая-то очень небольшая зона, там бывает длинный рубец, и где-то сантиметр нам не нравится. Мы чуть-чуть туда делаем разумные инъекции глюкокортикостероидов, вот, и рубец тоже потихонечку начинает подсаживаться и визуально выглядит прекрасно.
Я просто подвисла, сейчас даже не знаю, что спросить. Как определяется у пациента склонность к вот этим вот килоидным рубцам? Я знаю, что когда косметику новую покупаешь, mm-hmm. можно там где-то на локоточек помазать и посмотреть, подходит, как она нет. работает. Да. А что делать с рубцами? Вот человек, не знаю, нигде не падал, нет у него никаких шрамов.
Ну, на самом деле, если у пациента вообще нет нигде никаких шрамов, мы можем спросить только о том, были ли у кого-то в семье килоидные рубцы или какие-то... Часто они не знают, что это такое. Начинаем описывать, да, что это выступающие, грубые, там, болящие, чешущиеся рубцы. Вот. Если он говорит, что нет, не было, ну, тогда надеемся на то, что нет склонности к ним, вот, и делаем, производим, да, оперативное вмешательство. Если у пациента есть какие-то рубцы, мы смотрим на них, мы смотрим на их качество, выступают или не выступают над поверхностью с кожи, или наоборот западают, такое тоже бывает, и тоже эстетически не очень симпатично. Вот, вот именно качество рубца – это... Если мы говорим, да, например, про разрезы там, на передней брюшной стенке, это индивидуальная история. Да, мы знаем, что разрезы, которые локализованы по средней линии нашего тела, они с большей вероятностью могут дать какие-то килоидные рубцы. Есть зоны, где килоидные рубцы там, практически не возникают. Это лицо, например. Да, вот ушные раковины наоборот. Та зона, которая способствует образованию килоидных рубцов. Часто бывает, что сделали пирсинг, да, и на этом месте начинает возникать узел, который растет, 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 и дальше там иногда и мочки уха не видно. Вот. И здесь, если раньше мы прибегали к хирургии, и килоидный рубец, в чем его коварность, если это активная стадия рубца, то любая травма способствует еще большему росту этого килоидного рубца. То сейчас мы таких пациентов с удовольствием отправляем на лазер-накраситель ВИБИМ, и эти килоидные рубцы проходят самостоятельно, без каких-то некрасивых уродующих швов, разрезов и так далее. Вот, к счастью, технологии растут, и мы все больше и больше имеем возможности на какую-то малоинвазивную историю.
А какие-то, не знаю, кожные заболевания, они способствуют возникновению этих килоидных рубцов?
Какие-то хронические дерматозы? Нет. Тут нюанс, о котором мы должны помнить, выполняя плановую операцию, да, что если у пациента с хроническими дерматозами находится в острой стадии этого заболевания, мы его не оперируем. Мы подбираем такой временной период, например, если это псориаз или атопический дерматит, который, например, в летнее время ведет себя гораздо лучше, чем в зимнее время. Вот мы таким пациентам планируем, рекомендуем, да, операции вот в этот летний благоприятный период. Нигде нет гарантии, что они не обострятся после оперативного лечения, потому что операция – это стресс для организма. К сожалению, дерматологические заболевания, особенно у взрослых пациентов, обостряются всегда на фоне психоэмоциональной нагрузки. Вот. Но тем не менее, да, если психоэмоциональная нагрузка, травма и плюс еще неблагоприятная погода, вот, неблагоприятный сезон, ну, вероятность того, что случится обострение, выше, вот, чем если мы подберем такой временной интервал, когда вероятность этого обострения ниже.
У меня еще есть вопрос про рубцы. А зависит ли цвет рубца и вообще его заживаемость от цвета кожи пациентов?
Ну, смотрите, цвет рубца зависит от того количества пигмента, да, который есть у нас в коже. Если у пациента много пигмента в коже, то и вероятность того, что в рубце будет много пигмента, тоже выше. Вот. Почему мы рекомендуем наносить всегда фотозащиту после операции? Потому что любая травма на нашей коже, так устроена система, что туда стремятся меланоциты, если попадает ультрафиолет, и они начинают откладывать пигмент, чтобы защитить нашу кожу вот этого ультрафиолета. Там, где есть травма, меланоциты туда стремятся быстрее. Если на рубец попадает солнечный свет, вероятность того, что рубец будет более гиперпигментированный, выше, чем если мы рубец защитили от солнышка. Меланоциты спокойненько себя чувствуют, везде курсируют у нас, да, по кожному покрову, но именно вот здесь не концентрируется. Вот, поэтому, да, безусловно, от цвета кожи цвет рубца зависит, но мы можем также на это сейчас повлиять, да, в том числе и фототерапией, и прочими методами. Чаще всего у нас история не про гиперпигментацию, а про гипопигментацию, когда мы видим более светлый рубчик по отношению к другим мягким тканям, потому что разрез – это травма, и на этом месте меланоциты тоже повреждены. Да, и они работают не совсем совершенно. Вот, вот.
Но они же всегда светлее, вот шрамы там. Они потом со временем могут...
Со временем они могут приобретать этот цвет близкий к нормальной коже, угу. Потому что как раз туда вот эти клеточки мигрировали и начинают пигмент откладывать.
Перестают филонить и берутся за работу.
Именно так. Начинают работать, доползли, да, ползут не быстро. Наверное, было бы классно, если бы мы могли найти вот тот баланс, сколько нужно посветить ультрафиолетом, чтобы сделать такой же цвет, как у окружающей ткани. Но пока, к сожалению, наша медицина до этого не дошла.
А нельзя инъекциями как-нибудь вот, намазать
это
чем-нибудь?
Это вот буквально следующее мое предложение, которое я хотела сказать. Иногда, когда рубец уже полностью созрел, мы отправляем наших пациентов на процедуру дерматопигментации, когда мастер перманентного макияжа, обращаю ваше внимание, очень опытный мастер, потому что работа по рубцам – это одна из самых сложных работ в перманентном макияже. Вот эти вот белые рубцы закрывают
можно
цветом.
Можно зататуировать?
Да, именно так. По факту это медицинский татуаж, который прячет наши рубчики после наших операций, и пациент по них забывает часто. Часто это после периолярных мастопексий, да, когда его подкрашивают под цвет ареолы, его вообще не видно, и даже при близком рассмотрении его не заметить.
А, например, вот эти вот неприятные шрамы после там, якорной мастопексии.
Да, они тоже очень хорошо прячутся. Главное, чтобы рубец формировался тонкий, аккуратный. Дальше, если он светлый, его просто прячут вот этим медицинским татуажем, и все, и его не видно.
Я вообще знала только про ореолы.
На самом деле закрывают рубцы после смаз подтяжек лица, особенно неудачные рубцы, когда вроде бы шейно-подбородочный угол хороший или контур челюсти тоже ровный, четкий, а рубцы растянутые там в сантиметр, что делать? Да,
вот здесь вот перед ухом, да?
Чаще всего это за ухом.
За ухом. За ухом. Но там же не видно этот рубец.
Ну, это когда мы с распущенными волосами, да, или если, а если, например, мужчина или дама с короткой прической или любит носить, да, волосы в хвост, вот, это очень видно на самом деле, критично, и вот тут вот очень важно, да, чтобы это тоже было скрыто вот этим вот медицинским татуажем, чтобы пациент чувствовал себя комфортно, потому что многие из-за этого сильно комплексуют. Вот у мужчины это отдельная категория, которым нужно, чтобы было вообще не видно, чтобы у него была какая-то пластика, да, и у него волосами этот рубец не закрывается чаще всего, мало кто ходит, да, из мужчин. Очень длинная прическа, поэтому это самая такая требовательная публика в нашей специальности.
А скажите, пожалуйста, Елизавета Борисовна, а что может несознательный пациент нарушить из ваших рекомендаций, чтобы вообще результат операции свести на ноль?
Ну, на самом деле, если операция сделана качественно, хорошо,
не удастся ему,
то, несмотря на все его старания, свести к нулю нашу работу не удастся. Ну, вот. Когда такое происходит, тут вопрос в том, как была сделана операция, да, где и что было сделано, может быть, не до конца, по каким-то техническим возможностям не получилось. Вот. Бывают такие пациенты, которые, доктор, знаете, вот 6 месяцев, пока был отек, было все хорошо, потом отек прошел, и вот как-то вот фото до, вот фото после, и результатов не видно. На консультацию такие пациенты приходят, говорят, что была операция, всякое в жизни бывает, да, мы не знаем, что там было в операционной у этого пациента, и почему доктор вот, например, ограничился плоскостью отслойки. Я уже сегодня говорила, что чтобы получить хороший результат, нам нужно сначала все разобрать, а потом собрать. Вот если мы до конца не разобрали, там, подтянули только кожу, а все остальные мягкие ткани, например, на лице остались не затронуты, то эта кожа, она достаточно быстро вернется в свое привычное положение, исходное. Вот. И тут длительность операции, как бы результаты операции будет короткая. Вот, но при этом, да, можно такому будет пациенту сделать еще раз операцию? Да, конечно же, можно. Вот, поэтому вот я глубоко убеждена, что несмотря на все старания в кавычках пациента, если мы все сделали хорошо, мы все равно результат получим. Вот, поэтому, особенно если мы говорим про лицо, про липосацию. Пожалуй, липофилинг – это вот такая история, которая, к сожалению, после операции не зависит от нас. Мы ввели жир, а дальше, в зависимости от того, как себя пациент ведет, этот жир может прижиться, а может не прижиться. Так, чтобы он рассосался полностью в ноль. Но я таких случаев не встречала, вот, хотя в литературе говорят, что да, это возможно. Вот. Но вот, пожалуй, липофилинг – это та операция, которая больше всего зависит от наших рекомендаций, потому что…
Да, а что там такое?
Если пациент...
Чего нельзя?
Нельзя не есть. Нельзя худеть. Потому что если мы худеем, первый жир, который уйдет, это будет тот жир, который мы пересадили.
Ну, это же страшно. То есть я же пришел похудеть, правильно? Да? У меня откуда-то
забрали. Липофилинг это мы наоборот забрали.
Но сначала же забрали у меня.
Забрали, конечно. Мы же его вкачали там, куда он нужен. Вот. И вот нам нужно, чтобы он остался там, где нужен. И тут должно быть очень сбалансированное питание, потому что должны условно поступать жиры, белки, в том числе и углеводы, чтобы не ушел вот тот жир, который мы пересадили, но при этом нужно так кушать, чтобы не наросло там, где мы убрали. Тут такой нюанс, мы же убираем клетки. Вот. Дальше какой формат? Клетка, если, например, вот мы убрали жировую ловушку на боках, убрали клетку, этот адипоцит. А дальше, если мы кушаем, варианты какие? Новые клетки не появляются. Растут те адипоциты, которые остались. Вот. Почему говорят, что после липосации, например, все-таки даже если человек поправляется, те зоны, которые раньше поправлялись как жировые ловушки, больше сейчас ведут себя по-другому. Потому что мы часть клеток убрали. Вот. Это сложные клетки, это, там, в том числе рецепторный аппарат, да, в зависимости от зоны, от локализации, там, гормонально-чувствительный аппарат. Да, это тема отдельного подкаста, наверное. Вот. Но тем не менее, вот, механически переместили туда, куда нам нужно, мы рассчитываемся, что она там приживется, и дальше она не будет худеть в зависимости от наших колебаний тела, потому что раньше, там, где она жила, да, например, в жировых ловушках, она не худела, даже когда мы были самые-самые худенькими и стройненькими. Вот, ну, условно, по-простому вот так вот. Вот. Но, к сожалению, не всегда так случается, и клетка может погибнуть, если пациент не кушает, а кушать ему после липофилинга не хочется, потому что и так много свободных жирных кислот в организме, в том числе и интоксикация, вот, и как-то аппетит снижается. И вот тут очень важно, чтобы человек себя перебарывал и все-таки ел. Ну и опять же, какие-то безумные физические нагрузки тоже, к сожалению, там, в течение 2-3 месяцев не показаны, потому что этот жир тоже уйдет первым.
Ничего себе, вот интересно про клетки, да? А хорошо бы вот для девушек особенно взять, откуда-то забрать эту клетку, пересадить куда-то, да, и там же ее подкормить, чтобы она...
Только там, локально.
Да,
было
да,
бы
да.
идеально.
На Нет, одном... так не умеем.
Это следующий, я думаю, виток на нашей одном... медицины.
На одном из подкастов мы как раз обсуждали то, что вот эта зона как раз уже больше не поправляется. И на самом деле это очень удобно.
Убрал, переместил там, где не хватает, и рассчитываешь на то, что не поправляется. И дальше, если пациент уже, конечно, очень-очень сильно нарушает диету, у него там гиперкалорийная диета, оставшиеся клетки могут немножечко увеличиться в объеме. Но все-таки не так, условно. Одна клетка все равно растет медленнее, чем 10 таких, как она. Вот. Механизм такой у липосации.
Ну что ж, спасибо вам большое, Елизавета Борисовна. Очень было интересно. Все, мы уже, вот Юля уже гуглит там, где у нас барокамера есть, и меня тоже запишите, пожалуйста.
Если что, я вам дам визиточку, не переживайте, по-свойски.
Тоже. Обязательно будем с вами еще общаться на разные другие темы. Вы,
спасибо.
Чувствую, очень многое можете нам рассказать. Спасибо вам большое.
Спасибо большое.
Это было очень интересно. Ну что ж, с вами был подкаст «По красоте» клиники ДГА. Слушайте нас на всех платформах, ставьте звездочки и сердечки. Всегда рады вашей обратной связи и комментариям. Встретимся с вами в следующих выпусках нашего подкаста, где мы говорим о красоте с людьми, которые ее творят. До встречи!
Пока!
До свидания!